в этот раз была нога, паховая мышца. Не совсем понятно еще пока из-за чего. Будем думать. Наверное, все-таки тот факт, что уже давно не играл, сколько не готовься, все равно во время матча есть какое-то нервное напряжение. Может быть, что-то связано с этим. Последние несколько матчей у меня это происходило достаточно часто, поэтому это не в новинку.
Какова была подготовка?
Скажем так, это был не лучшая предсезонка, потому что когда ты играешь целый год, не отдыхаешь где-то пару недель, потом начинаешь опять подготавливаться, тебе легче войти, набрать форму, и уровень физической готовности чуть выше, чем если ты не играл очень долго. Сейчас очень часто упирается в то, что я понимаю, мне нужно делать какие-то вещи, но я их не могу сделать, потому что как бы организм пока не готов. Вот, но в какой-то момент надо все равно начинать, потому что ждать, пока все хронические болячки заживут, это бессмысленно. В моем возрасте уже достаточно много есть каких-то спортивных травм, которые уже никуда не уйдут, и это, наверное, такая неотъемлемая часть спорта. Вот, поэтому решил сыграть этот сезон полностью, просто потому что надо когда-то начать. И, как я уже говорил, в принципе, достаточно часто я посмотрю в конце этого сезона, как я себя чувствую, если я чувствую, что физически я еще могу играть на туре, или же мой рейтинг мне позволяет это делать. Ну, то есть, наверное, совокупность всех этих вещей уже будет, от них будет зависеть, буду ли я продолжать играть 2017 сезон или нет.
Парные соревнования, вы же выиграли звание чемпионов в Москве с Рублем. Насколько это вас мотивировало?
На самом деле, пара все-таки с точки зрения физической подготовки, она все-таки намного легче. То есть есть свои особенности, конечно, есть свои нюансы. Чтобы играть в паре, там нужно иметь там хорошую реакцию, иметь взрывные качества, но с точки зрения выносливости, конечно, там намного проще. Ты очень много игроков, которые раньше успешно играли в одиночке, типа Бьоркмана, а сейчас это Куба, Мирза, Хингис. Все те, кто очень хорошо играли в одиночке, но у них начали появляться травмы, и они не смогли с ними совладать. Продолжают играть в паре достаточно успешно. Естественно, и количество травм тоже уменьшается. Вот, поэтому, с одной стороны, конечно, приятно выиграть турнир, неважно, да, там, по неявке, в паре, в одиночке, в миксте, все равно выигрыш – это выигрыш. Прекрасно понимал, что это не означает, что я сейчас готов играть в одиночку, но надо потихоньку как-то готовиться, выходить, играть. Будут маленькие травмы, болячки. У Янка Типсаревича была та же самая ситуация. Он не играл и до сих пор не может никак вернуться. Начинает играть, появляются какие-то новые травмы. Ну, все, в принципе, это все логично и объяснимо. Просто, наверное, это сложно объяснить человеку, который, может быть, сам с этим не сталкивался.
Дима, вам удалось хорошо погонять Вавринку сегодня в первом сете?
Ну, я думал, что если я не выиграю, то хотя бы я его замучу. Вот. Ну, в целом, мне кажется, он подавал очень хорошо, и даже в хорошей форме очень тяжело было бы принять его подачи. Да, там в розыгрышах, может быть, он не играл, не показывал свой лучший теннис, но, по крайней мере, подавал очень хорошо в нужный момент.
В России сейчас нет знаменитых теннисистов. Пожалуй, Габашвили, номер 50, первая ракета. Что случилось?
Это мой возраст у всех. Ну, на самом деле, сейчас Миша Южный выиграл 2 челленджера, и сейчас, я не знаю, играет третий или нет, но он уже стоит 86-й, по-моему, если я не ошибаюсь. Мне кажется, что он вернется обратно в 50-ку, по крайней мере, то, как начался сезон. В принципе, у многих бывает такие моменты в карьере, как провалы, потом подъемы. Но в целом, конечно, у нас уже мало осталось играющих игроков, и даже тот Габашвили, его сложно назвать молодым. Так же, как и Женя Донской, уже где-то середнячок, да, в смысле возраста. Поднимается Рублев, Софиулин, но мне кажется, что еще предстоит достаточно много работы. Да, они оба перспективные, как игроки. К сожалению, перспективных очень много, и, конечно же, когда, скажем, там, игроков 10 поднимающихся, кто-то из них может выстрелить. И очень часто эта внутренняя конкуренция, она подталкивает друг друга, как это происходит в Испании, во Франции. У нас сейчас небольшой застой. Мы посмотрим, может быть, будут появляться новые ребята. Ну и, соответственно, мне кажется, очень много усилий должны прикладывать те теннисисты, которые заканчивают, возвращаться обратно в спорт, потому что, ну, кто как не человек, который недавно играл, может подсказать, объяснить молодому поколению нюансы и азы тенниса. Это говорит тренер, который уже 30 лет сам не играл, конечно, же, как ни крути, но все равно какие-то из этих неощутимых нюансов они уже не могут подсказать в силу просто того, как не помнят, как это чувствуется.
Вы уехали в США в 12 лет. Трудно было начинать?
Ну, на самом деле нет, потому что в том возрасте было достаточно просто. Я достаточно много ездил уже, поэтому часто не был дома. Там уже новая страна, были какие-то небольшие трения с моим папой на тот момент. Поэтому, конечно, когда я остался там один, я там смотрел мультфильмы целый день. В Москве их показывали, там, диснеевские мультфильмы только по воскресеньям. 2 часа, поэтому это же, я думаю, все дети моего возраста помнят, как они сидели, ждали этого Чип энд Дейла, «Черный плащ» и все такое. Поэтому, конечно, когда я приехал в Америку, это было для меня, знаете, как огромный такой парк аттракционов. Я там сколько прожил, наверное, 9 лет, не выезжая. Потом начал возвращаться опять в Москву, и уже, наверное, последние 5 лет я уже живу достаточно долго в Москве. Переехал, потому что, когда я жил в Америке, я жил один. Ну, и мне кажется, что все-таки моей маме было достаточно тяжело. 9 лет не видеть меня. Она за 9 лет меня видела только 3 недели.
Так что у вас семья сейчас в Москве, да?
Мама всегда была в Москве. То есть я единственный, кто уехал. Меня отвезли. Папа со мной побыл месяц, посмотрел, как там, устроит его или нет. Все понравилось. Он оставил меня там и уехал в Москву зарабатывать, чтобы оплачивать счета.
Теперь поговорим чуть-чуть про эти договорные матчи. Тут много шума. На ваш взгляд, игроки знают и говорят даже в раздевалке?
Ну, мне кажется, что это уже какая-то пошла вторая волна. Мы уже пережили, по-моему, вот этот момент 4 или, может быть, 5 лет, я точно не помню. Подняли очень много шума по этому поводу. Я думаю, во всех сферах жизни есть какой-то маленький процент людей, которые этим занимаются. Но лично я как бы с этим не сталкивался. Уверен, что где-то это происходит. Опять, проблема в том, что подняли очень много шума по этому поводу, но нету какой-то конкретики. Либо они есть и их как-то скрывают по непонятной причине, либо просто пытаются опять как-то раздуть историю. Но согласитесь, чем более провокационная какая-то новость, тем больше читателей при это привлекает. Возможно, это какой-то рекламный ход, возможно, еще что-то. Ну, мне сложно судить. Просто на самом деле очень сложно что-то комментировать по этому поводу, потому что если это и обосновано, то нам, по крайней мере, этих доказательств не предоставляют. Да? То есть говорят, что а вот у нас есть доказательства, а вот вы, что вы ничего не делали.
Кузнецов сказал, что да, ему предлагали, но он сразу послал репорт в TIU. Значит, есть какие-то люди. Даже в BBC сказали, что есть итальянский российский синдикат.
Я не знаю, на самом деле, что такое синдикат, что это означает. Слушайте, может быть, есть. Я уверен, что они есть во всех странах. Но сейчас мы будем говорить, что в каждой школе, я уверен, кто-то курит в туалете. Ну, что теперь? Если есть какие-то доказательства, поймали человека, все, там, решили этот вопрос, удалили его из спорта. Ну, а если это просто так вилами по воде, конечно, очень сложно. И мне кажется, что это, какая-то небольшая провокация, скажем так. И непонятно, почему вот именно сейчас. Конечно, немножко неприятно, потому что это все время постоянно одно и то же, и, в принципе, ничего нового.
Энди Маррей сказал, что мы все это видим, что Уильям Хилл, например, здесь спонсор. На телевидении появляются рекламы перед трансляцией. Даже приглашают людей ставки давать.
Слушайте, это же огромные деньги, правильно? Зарабатывается как бизнес. Но это как и сигареты, знаете. Ну да, пишут на сигаретах, не надо курить, но тем не менее их же продают. Хотя очень спокойно могут перестать их продавать. Поэтому, мне кажется, это двойные стандарты. И очень многие политики имеют двойные стандарты. Говорят, не надо делать, но тем не менее сами это провоцируют. Поэтому, на самом деле, их рекламируют, платят деньги турниру, пускай рекламируют. И мне кажется, это все равно в итоге человек сам принимает решение. Хочет он ставить ставки, не хочет он ставить ставки. Хочет он курить, не хочет. Хочет пить, хочет он прыгнуть с моста, но что, мы будем всем социумам ему говорить, не надо прыгать? Какую-то можно вести дискуссию по этому поводу, знаете, пока, как по-английски говорят, until cows come home. Это будет бесполезно, у всех будет свое мнение на это по этому поводу. Мне кажется, что если какую-то шумиху поднимать, то ее надо поднимать по делу с какими-то конкретными фактами, а не просто так, это выйти на улицу, тыкнуть у кого-то пальцем, сказать, вот он педофил. А этот человек потом должен бегать и доказывать, что он не такой. Обвинить человека достаточно легко, а потом уже, сколько не оправдывайся, уже все равно есть какой-то такой небольшой послевкусие неприятное.